Татьяна Абиссин, Фэй Родис. Попаданка и наследник Драконьего острова. Ольга много лет страдала от неразделенной любви, изливая свою боль в творчестве. Став успешной писательницей, она отправляется в кругосветное путешествие. Во время плавания по морю девушка случайно переносится в другой мир, и первый мужчина, которого она встречает, очень похож на ее единственную любовь. А еще он – настоящий дракон, которому Ольга понравилась с первого взгляда. Глава первая. «Поздравляю вас, Ольга Антоновна, с приобретением кругосветного тура!» – радостно провозгласила работница турагентства, вручая Ольге необходимые документы. Забрав их, Ольга Воскресенская вышла из офиса и направилась к себе домой. Мысли ее витали где-то очень далеко, возвращаясь на 10 лет назад, когда она впервые влюбилась. Именно эта любовь в возрасте 15 лет перевернула ее привычную жизнь и привела ее в итоге к сегодняшней покупке кругосветного путешествия на круизном лайнере «Серенада морей». Хотя началось все не столь радостно. Долгие годы ей не давало покоя безответное чувство, выбивавшее почву под ногами и терзавшее душу. Ее любовь звали Артем Казачков, и познакомились они с ним в 9 классе. Артем перевелся из другой школы. Это была любовь с первого взгляда. Ольга до сих пор помнила его располагающую улыбку, теплоту в общении и уютные шутки, которыми он расположил ее к себе. А еще, как он купил ей булочку с маком в школьной столовой в первый день их знакомства. Артем пришел из школы с усиленным изучением технических предметов, а у Ольги тогда были большие проблемы с математикой и физикой. Артем стал помогать ей двумя способами. Подтягивал по предметам в свободное время – и кидал шпаргалки с решенными задачами на контрольных, ведь они сидели друг за другом и всегда решали один и тот же вариант примеров. Ольга считала себя симпатичной девушкой. У нее были длинные белокурые волосы, прямой правильный нос и дымчато-серые глаза. Однако, несмотря на популярность Ольги в школьных кругах, в дамы сердца Артем выбрал себе ее лучшую подругу. Маша выделялась среди одноклассников тем, что всегда отстаивала собственную точку зрения и не терпела несправедливости. А внешность ее была довольно простой. Но Артем подарил ей свое сердце, долго ухаживал, а по окончанию школы сразу женился. При этом Артем не разрывал отношений с Ольгой. Он поддерживал ее как самый замечательный друг, когда умер любимый кот Ольги, а следом за ним и самый лучший в мире дядя Костя, любивший Олю порой даже сильнее родителей. Также Артем всегда был готов помочь материально, и когда Оля во время учебы жила одна в общежитии, она всегда знала, на кого может положиться. Порой ее невыносимо терзало безответное чувство. Тогда она вспоминала, как в 11 классе находилась на пороге признания. В день Святого Валентина, когда по школе разносили почту влюбленных, она написала собственную валентинку и хотела отдать ее почтальону. Но именно тогда она увидела на лестнице Машку, целующуюся с Артемом прямо посреди коридора. И она тут же порвала валентинку. В более взрослом возрасте Оля делала несколько попыток рассказать парню о собственных чувствах. Обычно это происходило тогда, когда Артем приходил жаловаться на жену. Такое случалось несколько раз. Машка была дамой независимой и любила гульнуть по барам. Артем же остро это переживал. И все же время шло, а тайна истинного чувства, питаемого к лучшему другу, оставалась от него скрытой. С горя Оля начала строчить романы о предательстве и измене, сливая в них собственную боль. Удивительно, но на этой волне она быстро поднялась, сумев стать очень популярной, ведь эмоции, которые она вкладывала в текст, остро отзывались в сердцах читателей. Так Ольга Антоновна Воскресенская к 25 годам заработала деньги на свое первое кругосветное путешествие. Глава вторая. Кругосветный круиз Оле очень понравился с самых первых дней. Повезло, что морской болезнью она не страдала. Стало быть, могла наслаждаться отдыхом по полной. В какие-то дни было немного скучно и одиноко, а вечерами раздражало соблюдать вечерний дресс-код для ужина в ресторане. И все же отдыхать – это не работать. Мысли о работе вдруг переключились на первого в ее жизни начальника. Когда Оля устроилась на первом курсе подрабатывать продавцом бытовой техники, начальник после первой недели работы, чтобы познакомиться с новым продавцом и дать ему указания по работе, пригласил ее в «Додо пиццу» и купил целый стакан чая. Этот случай произошел перед 8 марта, в конце рабочего дня, когда очень хотелось кушать. После все продавщицы в ее маркете удивлялись, откуда берутся такие жадины. Оля откинулась на спинку стула, глядя в зеркало. Нет, ну зачем сейчас вспоминать работу? Теперь она обеспеченная женщина, имеющая постоянный доход и может совсем больше не работать, хотя новые книги все же нужны. Сегодняшним утром они прибывали в Стамбул и хотелось выглядеть нарядно. Она выбрала лавандовый брючный костюм, который волшебно гармонировал с цветом ее белокурых волос, волнами спадающих по спине. Легкий макияж, абсолютно без тоналки, духи «Скандал» от Victoria's Secret, и вот он, желанный образ завершен. С приятными мыслями о скорой прогулке Оля покинула каюту. Но стоило ей выйти на свежий воздух, как мир вокруг нее забурлил и изменился до неузнаваемости. Современный лайнер, на котором она плавала последний месяц, превратился в деревянную каравеллу. Ее собственный брючный костюм преобразился в длинное до пят платье свадебного фасона. У нее такого шикарного платья с кокетливым шлейфом никогда не было. Хотя, вот странность, оно тоже было лавандового цвета. Оля шла по палубе. Ей по пути встречались какие-то пассажиры, но она никого не узнавала. Потом ее взгляд упал на капитанский мостик, и Оля почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Она узнала его с первого взгляда. Это был Артем. Казался более молодым, загорелым, с волосами, собранными в хвост на затылке. Его костюм напоминал косплеерный наряд из какого-нибудь средневекового фильма. А может, они и правда здесь фильм снимают? Но почему Оля не видела Артема среди пассажиров и экипажа раньше? И куда вообще делся сам лайнер? Тут мерзкий приступ сковал все тело. Оля ощутила комок в горле, головокружение, онемение пальцев и резкую боль в желудке. Все верные признаки панической атаки. Оля читала о них в художественной литературе, но никогда не испытывала на себе. А потом ноги отказали ей, и Ольга упала на пол. Последнее, что она помнила, это голос матери, шептавший: «Оленька, милая, очнись ради Бога!» Мыслью угасающего сознания было то, что мама не захотела сопровождать ее в путешествии. Это случилось потому, что ребенок Паши, ее старшего брата, заболел, и она осталась ухаживать за ним. Так кто же эта женщина, у которой голос один в один напоминает мамин? Глава третья. Сознание медленно возвращалось к Ольге. Она не узнавала обстановку вокруг. Богатая, претенциозно обставленная каюта была совсем не ее каютой, в которой она проводила время в кругосветном путешествии. Мебель из черного дерева, трюмо с зеркалом в серебряной оправе в углу и шикарная кровать с балдахином. Единственное, что никуда не делось, так это море за окном. Оно по-прежнему было голубым. «Что со мной случилось?» – прошептала Оля и уставилась на ту, что сидела в изголовье ее кровати. Она одновременно узнала и не узнала маму. Со сложной прической из длинных волос она была совсем не похожа на ту маму с короткой стрижкой, что она привыкла видеть каждый день. «Оля, как себя чувствуешь? Ты так нас напугала! Я же обещала твоему отцу, что буду следить за твоим здоровьем!» «Только с этим условием он отпустил тебя в путешествие в древний город». «Древний город?» – переспросила Ольга. И тут перед ее глазами замелькали воспоминания. Вот отец собирает их в дорогу, вот они с мамой садятся на корабль. Однако, какой богатый у них дом, практически дворец. А где же брат? В этой жизни у Ольги его не было. Медленно до девушки начало доходить ясное понимание, что она переместилась в чужой мир. «Да, здесь все похоже и все не так. Никакого интернета, телевизора. Все очень напоминает средневековую Европу. Зато их семья абсолютно точно не бедствует». «Но как Ольга умудрилась попасть сюда? Почему ее вообще сюда затянуло и где теперь находится хозяйка этого тела? должно быть, переместилась в ее родной мир и путешествует теперь на лайнере. Оля от всей души пожелала той, что попала в ее мир, сохранить ее, Олины, воспоминания. Иначе трудно ей придется в мире технического прогресса. Древний город – место, куда мы отправляемся, наш конечный пункт. Там нас будет ждать дядя. Ты же, надеюсь, не забыла, что он готовит смотрины? В древний город приехал на службу жених из столицы, и дядя желает устроить ваш брак. Я же просто надеюсь, что в этом утомительном путешествии ты найдешь себе пару по душе. Не зря же мы плывем в такую даль. Значит, мне не обязательно выходить замуж за дядиного кандидата? Осторожно спросила Оля. «Ну, разумеется, нет. Мы просто едем в гости к твоему дяде, а остальное прилагается. Никто не заставит тебя делать что-то противное твоему желанию, Оля. А теперь, если чувствуешь себя лучше, то наряжайся к ужину. Сегодня нам обещают выступление известной певицы. Хорошо, мама. Да, мне уже лучше, так что можешь идти. Я зайду за тобой через час». Они сидели за большим столом. Оля на секунду представила, что попала в высшее общество на корабле «Титаник», потому что здесь собрались важные и знающие себе цену гости. Платья женщин сверкали обилием драгоценных камней, прически были весьма эксцентричными. Оля решила, что будет больше помалкивать. Но тема обсуждения, витавшая за столом, заставила ее прислушаться к чужой беседе. «Древний город давно следовало бы переименовать». Это центр всемирного кораблестроения. От этого и следует отталкиваться в названии. Почему мы до сих пор ассоциируем город с разумными ящерами, вымершими 1000 лет назад? Но история нашего мира такова, что ее нельзя игнорировать. Что, если тьма вновь нападет на смертных? Никто из людей не выдержит. Мы же давно утратили последние крохи магии, чтобы противостоять тьме. А драконы на заре времен отдали собственные жизни, как великую жертву, чтобы остановить приход тьмы. Только благодаря этому люди до сих пор живут и здравствуют, хоть и лишились магии. Мы должны чтить священную память драконов. Я бы не отказалась хоть разок увидеть настоящего дракона. Вставила свое мнение Оля и мгновенно обратила внимание всех на себя. Юная леди, в древние времена драконы воровали себе невест. Как это? Драконы имели возможность превращаться в людей, когда им это было необходимо. По этой причине человеческие женщины вполне подходили для них. Своей избраннице они дарили долгую жизнь и возможность однажды превратиться в драконицу после рождения потомства. И все же люди не одобряли подобных браков, и многие родители старались прятать своих дочерей, когда драконы прилетали в гости к людям. Так что не говорите столь легкомысленно о том, что хотите полюбоваться на дракона. «Но я действительно хочу». Упрямо буркнула Оля и продолжила свою трапезу. Гости за столом тем временем сменили тему на повышение налогов в нескольких странах и забыли об Олиной горячности. А вот мама Оли не забыла. Она почему-то удивленно смотрела на Олю и растерянно хлопала глазами. Глава 4. На следующее утро Оля проснулась рано, надела легкое салатовое платье, причесала волосы и без макияжа вышла из каюты подышать свежим воздухом. Прогуливаясь по корме корабля, она увидела знакомый силуэт у самого бортика. На секунду сердце внутри запело «Это Артем!». Но стоило человеку оглянуться на ее шаги, как она заметила разницу. Это не только длинные волосы и необычная одежда. Белый камзол с золотыми пуговицами и красные брюки, но и выражение лица. У Артема никогда не было такого задумчивого, сложного выражения лица, словно мужчина всегда находился в решении какой-то тяжелой задачи. Когда незнакомец увидел Ольгу, он вдруг побледнел и приложил правую руку к груди в области сердца. «Простите, вам нехорошо?» – испугалась Оля. И тут лицо Артема озарила улыбка счастливого человека, у которого сбылась заветная мечта. «Нет, что вы, просто увидел вас и поразился, какие красивые девушки плавают на моем корабле». «На вашем?» «Да, я капитан и владелец судна». Тут Оля разглядела в его руках белый хлеб. «Кормите чаек?» «Да, они плывут за кораблем и выпрашивают еды. По утрам, когда все спят, я беру хлеб с кухни и их подкармливаю». Чайки за его спиной закричали и захлопали крыльями, привлекая к себе внимание. Оля подошла совсем близко к бортику и увидела, как над морем их носится не менее 30 штук. «А можно и мне покормить?» «Конечно!» Капитан протянул ей хлеб, и она какое-то время наслаждалась тем, что кормила чаек и рассматривала, как они ловят хлеб на лету и в море. «Зачем вы едете в древний город?» – неожиданно спросил капитан и добавил. «Кстати, меня зовут Трей, а вас?» «Я просто путешествую», – уклончиво ответила Оля. «И меня зовут Ольга, приятно познакомиться». Древний город – опасное место для молодой девушки. Там собирается много моряков, которые временами не умеют себя вести. «Вы тоже из таких моряков?» – усмехнулась Ольга. «Нет, меня можно не бояться, я вполне нормальный». «В вашем возрасте стать капитаном – высокое достижение. Подскажите, в чем секрет вашего везения?» «Прежде всего, в состоятельных родителях. Они приобрели для меня корабль, когда я захотел путешествовать по миру». «Что ж, верно говорят, что деньги и удача – это уже половина успеха», – заметила Ольга. «А знаете, Трей, чем город моряков так притягателен для меня? Кажется, там сохранилась последняя память о драконах». В глазах капитана мелькнуло неприкрытое любопытство. «Вы интересуетесь драконами?» «Действительно, считается, что 1000 лет назад в древнем городе состоялось великое сражение между драконами и тьмой, и тогда все драконы погибли. Как жаль, что ни одного не сохранилось до наших дней», – вздохнула Ольга. «Мне кажется, я была бы счастлива взглянуть на легендарное создание и пообщаться с ним, ведь драконы были разумны и могли разговаривать. Ольга, вы напомнили мне одну легенду об острове, спрятанном в море магией. Якобы часть драконов уцелела и с тех пор скрывается от людей. Но чтобы попасть на остров, нужно как минимум спасти дракону жизнь, а как максимум стать избранницей дракона. Приглашение просто так не получить. Ну, как по мне, стать возлюбленной дракона гораздо легче, чем спасти ему жизнь», – развеселилась Ольга, и они с Треем одновременно рассмеялись. Тут на палубе раздался гудок, и капитан извинился, сказав, что ему нужно идти на капитанский мостик. Оля же еще долго смотрела на парящих над водой чаек. Глава 5. Вечером после ужина мама зашла к Оле. Она была очень серьезна и задумчива. «Мы можем поговорить?» – спросила мама, и Оля согласно кивнула. «Что-то случилось? Чем ты расстроена?» «Я просто сильно беспокоюсь за тебя. Ты упала в обморок на палубе. Потом долго не приходила в себя. Возможно, не следовало нам с тобой отправляться в это путешествие». «Но со мной все хорошо», – поспешила уверить ее Оля. «Так ли это?» «Ты начала говорить странные вещи». «Какие, например?» – смутилась Оля, понимая, что в чем-то прокололась. «Ты заговорила о том, что хотела бы встретить живого дракона, когда ты до смерти их боишься». Оля на минуту оцепенела, а потом увидела ряд ярких воспоминаний, связанных с детством из этого мира. Оказывается, в 6-летнем возрасте у нее была няня. Эта женщина не любила детей, но получала за свою работу в доме Олиных родителей кругленькую сумму. Однако внутреннее раздражение при виде ребенка выплескивалось в оскорбления и постоянные наказания. Стоило Оле совершить ошибку, как ее обзывали неумехой, дурой и идиоткой. Следовало болезненное наказание указкой, лишение игр и даже порой еды. А еще няня постоянно пугала маленькую Олю страшилками о монстрах-драконах, которые заживо сжигают непослушных девочек или закусывают ими, когда голодны. Спасение от мерзкой няни пришло в лице мамы. Однажды няня заперла ее на чердаке за то, что она сделала несколько ошибок по этикету во время чаепития. Мама в тот день пришла на чердак, чтобы собрать ненужные вещи и отдать их на благотворительность. Тогда она встретила расстроенную дочь, которая горько плакала. Узнав о поведении няни от дочери, которая до этого была слишком запугана, чтобы признаться, что над ней издеваются, мама тут же выгнала няню из дома. Но после ухода няни Оля все равно далеко не сразу пришла в себя. И долгие годы она до жути боялась драконов, ровно как и любого упоминания о них. Игрушки с драконами, которые ей дарили гости, она выбрасывала. И от одного упоминания драконов начинала заикаться и дрожать. И вот теперь Оля заявила, что мечтает встретить дракона. Это же надо было додуматься. Но Оля не растерялась. «Мама, я с недавних пор решила смотреть своим страхом в лицо. Так что не волнуйся, я здорова, просто повзрослела». Мама озабоченно вздохнула, но больше не поднимала эту тему в разговоре. Вечер прошел спокойно. Глава 6. На следующий день вечером на корабле были запланированы танцы. Такое событие происходило не каждый день, потому что для высшего общества устраивались и выступления артистов, и азартные игры. Мама Оли попросила ее надеть по такому случаю праздничное платье. В гардеробе у Оли их оказалось несколько, они даже висели в отдельном шкафу. Оля не решилась выбрать алое как пламя платье,